Глава 11. Иступленные. Железное здоровье князя Теряева не сломилось от тяжких ударов судьбы, и он оправился на другой же день и тотчас послал за Петром. «Мы-то вопали?» — спросил он, лежа на лавке. Петр покачал головою. «Не должно быть. Государь меня жаловал все время, тебя уважает. Быть не может, чтобы гнев свой и на нас обратил. Да и то, другого бы, слышь, заточил, в приказ взяли бы. А тут иж, всего в Бирюч послали, да и то без порухи на честь, акобы воеводую. И опять посланцем вчерась Никитин был, так-то ли мне низенько поклонился?» И Петр даже улыбнулся. Старый князь кивнул ему и сказал: «Иди, а Терентия пошли до меня. Ты посиди тут же», — обратился он к жене, которая всю ночь не сомкнула очей, берегла покой мужа и теперь сидела подле него, как верная подруга. Она в ответ только всхлипнула. В горницу на смену Петру вошел Терентий. Он весь осунулся, но лицо его, раньше хмурое, теперь светилось тихою радостью. Он покрестился на образа и земно поклонился отцу с матерью. Потом поднялся и ясным взором взглянул на отца. Тот сукоризную покачал головою. «Что сделал, а? Что натворил бед-то? А еще думный, еще в бояре метил. Опозорила меня, старика, и род наш. Ну что молчишь?» Терентий ничего не отвечал и только смотрел на отца ясным взором. Старый князь вгляделся в лицо его, и тысячи мыслей промелькнули в его голове. «Чем не молодец, чем не красавец, и умом взял, и дородством, и саном, и породнился с Голицынами. Кажись, все для счастья, и вот...» Когда в поход ехали, царь ему еще юноше семью свою поручил. 40 лет нет еще парню, а уже в думе сидел, и вдруг все прахом. На тебе, в староверце пошел, за Морозову заступиться вздумал. Ох, обошли его малого, опоили зельем каким-либо. Он приподнялся на локте и ласково заговорил с сыном. «Тереха, очнись, очнись, милый, и я, и мать тебя молим о том, чего тебе? Скажи, лукавый попутал. Ударь царю челом, я наверх съезжу, Петр просить станет, Катерину к царице пошлем. Милый, а? Брось гордыню эту!» Терентий покачал головою. «Не проси, батюшка, я проститься пришел, а не затем вовсе. Не могу отступиться я». «Это бы отчего?» — с усмешкой спросил князь. Терентий вздрогнул. Бледное лицо его покрылось румянцем, глаза вспыхнули. «Потому, батюшка, что в том воля Божья и зарок мой. Коли бы тебе говорили: не прими царю, отложись, ты бы на муку, может, за царя пошел. А мне говорят: отложись от своего Христа. Нечто можно? Твой царь земной и тленный, мой вечный. Его ли покину? И теперь ли малодушествовать буду? Гляди, батюшка, боярыня и сестра ее венец мученически приемлют, а Вакум ради Христа страдает. Многие старцы и старицы веры своей ради в тюрьмах гниют и всякое заушение приемлют, а я смалодушествую? Негоже! Рад бы пострадать с воплем и стоном, а не просто в ссылку идти». «Вот ты как!» — воскликнул отец. «И против меня, и против царя? Так будь же ты!» «Милостивец мой, Светик!» — завопила, бросаясь к нему жена. «Не договаривай, не говори, сокол! Тереша, иди, уходи, Господь с тобою! Подожди там, я благословлю тебя!» Терентий упал на колени, князь опустился на лавку и тяжело переводил дух, видимо, борясь с собою. Наконец он осилил гнев свой и сказал: «Поезжай с Богом, жену-то берешь сейчас?» «Нет», — тихо ответил Терентий, — «а посля, как реки вскроются». «Ну-ну». И старик отвернулся к стене, а мать стала горячо и трепетно прощаться со своим сыном-первенцем. Он обнял ее и тихо плакал. Терентий сказал правду. По всем городам и весям с жестокостью преследовались староверы, и число мнимых мучеников за веру возрастало с каждым днем. В Москве взоры всего народа были обращены на Морозову и ее сестру. Странницы, знавшие их, иноки, не покинувшие палаты Морозовой, теперь сновали по всей Москве и разглашали славу подвигов их во имя Христа. «Не может быть так более», — говорил патриарх царю. Царь соглашался с ним. «Быть по-твоему», — отвечал он, — «испытай и еще единожды, а там твори с нею по своему владычеству». Суд — новое испытание. Морозова сидела в сырой, холодной, каменной келье в подворье Печорского монастыря. Скованная по рукам и ногам, прикованная к скамье цепью, надетой на шею, она сидела, устремив пламенный взор к узкому окошечку, из которого виден был край неба, усеянного звездами, и в полголоса на память перечитывала послание ей от Аввакума, которое недавно отняли у нее. «Не ведаю, как назвать тебя, ластовица сладкогласная. Ум мой не обымет подвига твоего и страдания». «Миленький», — с умилением шептала она, — «сам-то великий страстотерпец и такие мне льстивые слова глаголит. Подумаю, да лишь руками взмахну. Как так, государыня, изволила с такие высокие степени вступить и в бесчестие вринуться? Поистину подобно Сыну Божию. Но уж это он не гоже, не надо так». И пропустив мысленно несколько строк льстивых сравнений, она с одушевлением вспомнила: «Мучься же за Христа хорошенько, не оглядывайся назад, спаси тебя Бог. Не тужи о безделицах века сего. И того полно, побоярила, надобно попасть в небесное боярство». «Так, миленький, так, довелось бы только истинное страдание принять». И словно в ответ на ее мысли загремел засов, и в келью вошел дьяк с двумя прислужниками. «А ну, Варвара, на расправу, пошевеливайся», — сказал он, грубо смеясь. «Недужна я, знаем недуги твои. Эй, берите ее, да волоком!» Прислужники ухватили скамью с боярыней и потащили ее на двор. Была уже глухая ночь, все спали, только несколько стрельцов стояли у широких пошевней. «Вали ее со скамьей заедино», — приказал дьяк, и ее бросили на сено в сани. «В чудов!» И, скрипя полозьями, сани быстро понеслись к чудовому монастырю. Морозова молча улыбалась и смотрела на темное небо. Звезды, казалось, ласково светили и благословляли пострадать. Она шептала хвалы Богу и давала страстные обеты не поступиться страха ради ничем из своих верований. А в чудовом монастыре снова заседал синклит, уже во главе с самим патриархом. Присутствовали те же митрополиты Павел и Иоаким, и, кроме того, несколько думных бояр и приказных воевод. «Ныне вразумим», — говорил патриарх и громко приказал дьяку: «Веди». Ее ввели в рубище, окованную с цепями на шее. Она вошла, строптиво оглядела всех и, усмехнувшись, села на пол. Патриарх вспыхнул гневом, но сдержался. «Дивлюсь тебе», — сказал он кротко, — «как ты возлюбила цепь эту и не хочешь с нею расстаться?» Она радостно улыбнулась. «Воистину возлюбила, и не только просто люблю, но еще недовольно насладилась вожделенного зрения сих оков. Как могу не возлюбить их? Такая я грешница, и для Божьей благодати сподобилась видеть на себе, а вместе и носить Павловы узы, да еще за любовь единородного Сына Божьего». «Безумные речи!» — пробормотал Иоаким. Патриарх заговорил кротко и нежно. «Ты есть овца заблудшая. Покайся, пока не поздно. Не выводи из последнего терпения царя твоего и владыку, и меня, духовника твоего». «Христос мой владыка, а духовником ты моим не был и не будешь, ибо никонианец ты и еретик». «Опомнись, глупая!» — закричал Павел. «На дыбу бы ее!» — проворчал дьяк Иванов. «Ах, миленькие, дайте пострадать Христа ради!» И Морозова протянула с мольбой скованные руки. «Оставь безумие!» — увещевал ее патриарх. «В последний раз говорю тебе, исповедайся и приобщись у нас. Некому мне исповедоваться и не от кого причаститься. Попов много на Москве. Много попов, да нет истинного. Я сам потружусь для тебя», — сказал патриарх. Морозова засмеялась. «Сам? Эко сказал. А чем ты других лучше? Еще когда ты был крутицким митрополитом, носил клобучок старенький, еще был ты мил. А ныне небесного царя своего презрел, надел римский клобук, да и молвишь сам, а сам хуже дьявола, тьфу!» Все повскакали со своих мест в негодовании. «Оставьте, — сказал патриарх, — не в разуме она, вот я ее елеем помажу». И облачившись, он захотел сотворить помазанье. Но Морозова вдруг вскочила, стала в грозную оборонительную позу и, потрясая цепями, завопила. «Не губи меня, грешницу, отступным своим маслом! Для чего я носила эти оковы, чего ради страждала? Год их ношу, а ты хочешь одним часом весь мой труд погубить? Отойди, отступись!» «С нами крестная сила», — осеняй сказал патриарх. «Сколько в ей ярости и упорства! Отступаюсь от нее!» И он гневно подал знак, чтобы увели прочь Морозову. Ее упорство раздражало всех, а пуще всего самого царя. На другой день она была свезена в Ямской двор и там пытана. Глава 12. Последнее прощание. Страшное, тесное и темное помещение для колодников было переполнено мужчинами и женщинами, приведенными сюда за приверженность к старой вере. Морозова едва оправилась от усталости после переезда, тотчас заговорила радостным, бодрящим голосом. «Братцы и сестрицы возлюбленные! Довелась нам ныне радость великая за своего Господа Христа пострадать, как некогда страдали святые апостолы». «Сестрица! Федосьюшка!» — раздался в темноте крик. Морозова вздрогнула. «Княгиня Свет, и ты тут!» — отозвалась она. В тюрьме зашевелились, раздались голоса, соболезнующие возгласы, и скоро Морозова в полутьме, брецая цепями, обнималась со своей сестрою. «Сподобил Бог свидеться на последях», — говорили они. «Давно тебя взяли сюда, в ночь, и меня тоже. Ранее патриарх допытывал, да иж не разжалобил, и меня соблазняли. Господь нам свой венец уготовил, не в един же час пропасть с душою после года испытания». «Морозова!» — крикнул, входя, стрелецкий сотник. «Я, миленький, иди, не могут на. «Ах, чтоб тебя!» — выругался стрелец. «Эй, Ивашка, Петра, Ефрем, волоките ослушницу!» Стрельцы вошли, подхватили Морозову под руки и поволокли. Она волоклась и говорила, обращаясь к заключенным. «Любезные мои сострадальники, терпите светы мои мужески и обо мне молитеся. Бог на помощь тебе, сестрица!» — отвечали голоса. В застенке, помимо попов и монахов, находились для увещевания, слежения и опроса присланные царем князья Адоевский с Воротынским и Василий Волынский. «Что ухмыляешься?» — закричал на нее Адоевский. «Ты в царской опале, скорбеть должна». «Я пред царем не согрешила». «Чего говорить с ней ослушницей?» — произнес Волынский. «Виску ей». Палачи бросились на нее, сорвали одежды по пояс и, закрутив назад руки, вздернули ее на дыбу. «Это ли по-христиански?» — сказала она. Князь Воротынский смутился. «По что терзаем?» — подумал он, вспоминая былую красоту Морозовой, и со слезами в голосе стал говорить боярине. «Милая, покайся, повинись перед царем, ведь все это у тебя наговоренное, Аввакум этот треклятущий, да Киприан юродивый, да Федор, опомнись, мать, опустите ее!» Морозову опустили. Она очнулась от полузабытья и заговорила голосом пророчицы. «Невелико наше благородие телесное, и слава человеческая суетна на земле, все тленно и мимо проходяще. Слушайте, что я скажу вам. Помыслите о Христе. Кто он? Что он? Вон, его жиды на кресте распяли. Что же наше мучение? Ничто. И вы покайтесь. Бросьте ересь, Никон. Вздергай ее, бей, замолчи, треклятущая!» — закричал испуганный дьяк Иосиф. И ее тотчас снова вздернули и, встряхивая, держали на виске более получаса, так что руки ремнем до жил протерли. Потом жгли огнем и все время увещевали смириться и в заблуждениях покаяться. Она же не смирялась и только корила своих палачей. «Ну что?» — спрашивал царь время от времени у нарочно посланных. «Упорствует государь!» В 9 часов после вечерни царь послал Петра. Петр прискакал в приказ, видел страшную пытку и смутился духом. «Что это? Некогда вельможная пышная боярыня, женщина красы неописанной, жития строгого, висит на дыбе, как колодница, с вывернутыми руками, обнаженными грудями, простоволосая. Тело ее сожжено и дымится, из ран каплет кровь, а бояре еще пытают ее. За что?» У него помутилось в голове. Он вышел на двор, и следом за ним вышел старик Воротынский. «Ох!» — протяжно вздохнул он. «Князь!» — порывисто заговорил Петр. «Прикажи ты снять ее, Бога для! Для чего мучить так? Силушки глядеть нет!» Князь кивнул. «Истинно! Наши монахи да попы злы больно и царя ожесточают. Не в своем уме она, порченная!» — тихо сказал он. «А какой я знал ее! Пышная, великолепная! Взглянешь, царь-баба, глаза разгораются, а ныне истинно последние времена пришли. В небе звезда хвостатая. К чему? В церквах звоны идут. Вон бают, вор Стенька Разин города друг за дружкой берет. Близится час судный, ох, близится. Но я пойду. Скажи царю, что упорствует, а только я кончу пытать ее. Вестима, доброй ночи, князь, и тебе». Петр погнал коня и невольно задумался. В чем-нибудь есть неправда. Вон Терентий возрадовался, когда в опалу попал. Это упорствуют, сотнями их истязают и жгут. Кто прав? «Ну что?» — спросил его царь. «Упорствуют», — тихо ответил Петр. Царь топнул ногой. «Конец! Сжечь их всех! И ее, и Авдотью эту, и всех!» Петр, скачив приказ, вели срубы на болоте ставить. «Сжечь их!» Петр вздрогнул, но не посмел ослушаться и тотчас поскакал назад. Плотники немедля пошли на болото и начали складывать сруб для двух сестер. А тем временем царь собрал снова думу, не решаясь сам подтвердить приговора. Терентий не мог уехать из Москвы, не повидавшись в последний раз с Морозовой. Но в то же время, как опальный, он и сам должен был скрываться днем. Вечером он помчался в Печорский монастырь и тотчас подкупил Стрелецкого голову, но тот, взяв деньги, развел руками и сказал: «Только видеть ее нельзя, князь. Почему? Взята на увещевание в Чудовский монастырь. Слышь, там и сам патриарх будет. Давно? Да с полчаса времени». Терентий вскочил на коня и погнал в Чудов монастырь. Монастырь был заперт, но князь назвал себя, и его впустили во двор. «Чего тебе?» — спросил привратник. «Где боярыня Морозова?» Привратник перекрестился. «С нами, Господи! Чего тебе до еретички этой? Не твое дело, где она?» «Она-то в трапезной. Там ее увещевают и отец-патриарх, и митрополиты, и весь синклит». Терентий поднял голову. Окна трапезной были освещены, в глубине мелькали длинные тени. «Что за человек? Чего тебе?» — услышал он грубый оклик и оглянулся. Подле него стоял Стрелец. «Я князь Теряев», — гордо ответил Терентий. «Ты сам зачем здесь?» Стрелец смутился и сдернул свою шапку с головы. «Я-то? Я сюда из Печор Морозову привез». И, переведя дух, тихо прибавил: «Ругаются над ней, страстотерпицей». Князь быстро взглянул на него и тихо спросил: «Как крестишься?» Стрелец испуганно посмотрел на него. «Не боись, милый, я крещусь так и уже мзду приял». «И я так», — радостно ответил Стрелец. «Слушай, так сделай мне, чтобы с ней повидаться. Она мне что мать родная, что сестра духовная, свет мой!» Голос Терентия дрогнул. Стрелец покачал головою. «Сейчас никак невозможно. Подожди тут, полковник сказывал, коли она не смирится, вести ее в Ямскую. Надо думать, что не смирится она, страстотерпится, до конца крест понесет». Терентий задрожал. «Пытать?» «Беспременно», — ответил Стрелец и прибавил: «Так вот там легче увидеть ее, в тюрьме. Там народу всякого много. Я проведу тебя, а теперь укройся». Терентий отошел вглубь двора и всю ночь провел в ожидании страдалицы. Почти в 6 часов утра с шумом, брецанием цепей вынесли Морозову, уложили в сани и помчали на Ямской двор. Князь поехал за нею следом. Но уже забрезжил день, и ему опальному впору было самому укрыться. Мрачный, измученный, он вернулся к себе и стал молиться. За молитвой его сломил сон, и он уснул, стоя на коленях перед аналоем. Только на следующую ночь он увиделся с Морозовой и успел проститься с нею, после чего поехал в ссылку на свое воеводство. Царя успели отговорить от страшного решения, сруб остался без употребления. Морозову сослали сперва в Новодевичий монастырь, потом перевели в Москву, в Слободу Домовники, потом увезли в Боровск и там заточили во строк в земляную яму. Глава 13. В поход. В Думе опять было сидение. Тревога охватывала всех. Господи, за что такие напасти на государство валятся? Сначала мор, чума страшная, голод, бунты московские, ересь староверческая, пытки и казни, казни и пытки. А теперь еще беда нагрянула. Стенька Разин, вор и разбойник, по Руси кровь проливает. Взял Астрахань, Царицын, Камышин, Саратов. Идет по Волге вверх, у Симбирска стоит. Возьмет Симбирск, Казань, а там уже чистый путь на Москву. Слышь, города без боя сдаются. Пенза его, Тамбов Евойный, Алатырь, Корсунь, Арзамас, Саранск, Цивильск, Чебоксары, Ядринск, Козьмодемьянск, все ему отдалось. Идет с ним сила несметная, и чуваш, и мордвин, и калмык. Из-под самой Москвы холопы да посадские бегут. Что делать? На Медне двух воров с письмами поймали на Красной площади, сказал Адоевский. Сделали что? А как след быть? На пожаре казнили, а руки отрубили и выставили. Теперь он на Симбирск идет. А кто в Симбирске? Милославский Иван Богданович, ответил дьяк. Муж добрый, сказал Нащекин, не своим родичам чита. И пишет он, заговорил Воротынский, вставая, что от Казани помощи ему не шлют и слать не хотят, а силы у него малые. А на Казани кто воеводствует? У русов князь Петр Семенович, ответил снова дьяк. А кто ж князь Борятинский? Воинский голова? А тот Борятинский тоже мне пишет, заговорил опять Воротынский. Князь Деурусов в большом унынии. Войско есть, а он не дает и одного стрельца на помогу иным городам. Спосылать туда надо с наказом кого, да спосылать такого, чтобы в случае чего и сам распорядок сделать мог, человека воинского. А где взять такого, заговорили в Думе. А князь Петр, сказал Куракин. Царь закивал головою и, улыбаясь, сказал. Так-так, князь, лучше и не придумать. Боярин, сказал он Нащекину, заготовь ему грамоты, и завтра он и поедет. Но на сегодня и довольно. Авось Господь грозу пронесет, и царство успокоит наше. Помолимся. Патриарх стал читать молитвы, и все набожно крестились. А потом, целуя царскую руку, начали расходиться. Царь пошел в свои покои и приказал позвать к себе Матвеева. «Отличие тебе от государя», — сказал Куракин, увидев Петра. «Позовут тебя нынче во дворец, и царь в Казань тебя пошлет, князю Урусову, чтобы ты мятежников укрощал». «Царский слуга», — ответил Петр, но невольно затуманился. Крепко любил он свою жену и деток, обжился в Москве, да и старики уже призора требуют, а тут на войну ехать. Ну, да на все царская воля. Он пошел к себе на двор и увидел того же Никитина. Дворянский сын быстро спешился и низко поклонился Петру. «Государь-батюшка тебя к себе зовет, наказал ехать не мешкая. Подожди немного и спей меда с дороги, мне только коня обредят. Эй, Кряж!» Кряж выскочил и тотчас побежал по приказу Петра в конюшню. А старый Антон хлопотал подле Никитина, угощая его медом. Петр, не заходя в терем, оделся и вышел снова к Никитину. «Ну, едем!» Никитин вытер губы и встал. «Что же это не по обычаю?» — улыбнулся Петр. Чару-то себе возьми, чай царский посол. Благодарствую, — радостно ответил Никитин и тотчас спрятал серебряную с финифтью чашу в карман кафтана. Едем! В сопровождении Кряжа они поскакали во дворец. Царь встретил Петра ласково и сказал ему: «Вот, чтобы ты не думал, будто я на тебя за Терентия гневен, дело тебе государское поручаем. Артамон Сергеевич, растолкуй ему». Матвеев тотчас стал объяснять Петру, что надобно. «Князья Урусов и Борятинский не ладят друг с другом, так мирить их надо, а коли что и согнать с места, кого он вздумает, на то ему грамота. За мятежниками следить и беспременно рубить их с казанским войском, там его много». «На тебя все надеемся», — окончил Матвеев, — «что дальше Казани вора не пустишь». «Смотри, нам его самого привези», — улыбаясь, сказал царь. Петр повалился царю в ноги и раз 20 ударил лбом о пол. «Милуешь и ласкаешь холопишку своего», — говорил он в волнении. «Ну-ну, чего там? Ты нам породей только, а мы тебя не оставим». Царь был к нему особо милостив и взял его с собою в терем. Там он сел с Матвеевым играть в шахматы, а Петр слушал ласковые речи царицы. «Ты уедешь, князь Петр, — говорила она, — так накажи жене своей, пусть меня не забывает, да чаще ездит, а то 2 дня, как и глаз ко мне не казала, попрекни ее». Князь Петр вернулся домой, и в доме Катерина тотчас подняла вой. «Голубчик, голубь мой сизый, на кого ж ты меня покинешь и деток малых?» — начала причитать она. «Убьют тебя воры, злые крамольники!» «Петруша, сокол мой ясный, осиротеем мы без тебя!» — подтягивала старая княгиня. Дети проснулись и заплакали тоже. «Не шкни!» — закричал, наконец, старый князь. — «Довольно повыли, глупые бабы, приглупые! Что он, на смерть едет, что ли? Царь-батюшка отличил его, радоваться надо, а они — на!» Петр незаметно от всех смахнул слезы с глаз и ласково сказал: — «Не вой, Катеринушка, Бог даст, вернусь, и еще порадуемся мы с тобою. Спать надо, а не выть в полночь-то!» — заметил старый князь. Все стихло. В доме заснули, вернее, притворились спящими, потому что ни старый князь с княгинью, ни Петр с Катериной не сомкнули глаз. Одни думали свои думы, другие миловались перед разлукой и утешали один другого. Не спал также и Кряж. Он знал, что ему не миновать ехать с Петром, и, пробравшись в девичью, в темных сенцах прощался с Лужкою. Старый князь и радовался, и печалился об отъезде сына. С одной стороны, это царское отличие, а с другой вовсе опустеет дом их. Старший Терентий теперь словно и не сын ему, совсем откачнулся. Дочка любимая в монастырь ушла. Петр уедет, и, упаси Бог, вдруг убьют его, что тогда? При этой мысли он похолодел даже. Потом встал и начал молиться. «А ну и я!» — прошептала старая княгиня, осторожно опустилась с кровати и стала на колени рядом с мужем. Она знала теперь все думы своего мужа и вместе с ним делила его грусть и опасения. Сироты они оба. Глава 14. Нежданная встреча. Петр приехал в Казань как раз накануне того дня, когда князь Урусов согласился наконец дать Борятинскому войско, чтобы идти на Разина. Узнав, какой важный человек является в лице Петра в Казань, князь Урусов смутился и стал оправдываться. «Я что ж, — говорил он, угощая Петра, — «я царю примлю, на том и крест целовал. Ежели Милославский чего и наплел, так я тому не причинен. Очернить всякого можно, суди сам». И он начал жаловаться. Самого Разина еще не видно, а воры уже вокруг всей Казани шмыгают. Что ни день с площади одного-двух в башню волокешь. Тот с подметным письмом, другой посадских мутит, третий татар подымает, гляди в оба. Теперь взять Казань. Она только и чтит Москву да царя, ежели возьмут Симбирск. К чему ж Симбирск-то отдавать, перебил его Петр. Урусов задвигал усами, как морж, и закашлялся, словно поперхнулся. «Я, к примеру, говорю», — поправился он и продолжал. «Если Симбирск возьмут, вся сила на Казань двинется, а у него и так войска мало, да и народ разбойники, так и глядят, к вору перекинутся. На казаков прямо надежды нет, и все-таки он теперь вот, видя великое утеснение Милославского, шлет ему в помощь Борятинского с войском. Немало даю ему, считай 3 стрелецких полка, да казаков 300, да 2 пушки с пушкарями, а у меня всего каких, может, 10 000. И он жалобно начал просить Петра. «Ты уж, князь, заступись за меня перед царем, ведь я верой и правдой ему служу, батюшке, а говорить всегда можно, уж породей». «Я тебя, видит Бог, не обижу!» Князь успокоил Урусова, а спустя какой-нибудь час говорил с князем Юрием Андреевичем Борятинским. Князь с усмешкой говорил ему: «Чего уж тут, дело прошлое. Теперь дал войско, хоть немного, да и то ладно. А ранее совсем извел меня. Гляди, пожалуйста, от Милославского поначалу один гонец, потом другой, а там третий, прямо через воров пробрался. В Симбирске уже есть нечего, зелье все вывелось, палить нечем, а он все свое. Тут я и закрутил. Не хочешь, так сам пойду». Но он и сдался. Князь Борятинский улыбнулся. «Это-то верно, что он царю примит, да труслив больно, какой уж он воевода. Ему бы на печи лежать только. Когда же идти? Завтра с полдня и двинусь. Ну и я с тобою, князь. Милости просим, за честь сочтем. Хочешь, тебе казаков дам или стрельцов? Со мною брат идет, ну и ты. Вот и поделимся». Князь с радостью согласился. В нем сказалась боевая кровь. Вспомнил он свои походы в Польшу, и показалось ему совестным отступиться от боя, если он впереди. «Готовься, кряж, воевать будем», — сказал он, вернувшись в свою горницу, которую отвели ему в воеводском доме. Кряж только тряхнул головою. «Что ж, дело доброе, косточки расправим по крайности». В эту минуту в комнату ввалился князь Урусов. «Не спишь еще, князь», — сказал он. «Не хочешь ли меду, а ли снеди какой? Повели, я твой слуга». «Чарку выпью, пожалуй», — согласился князь. Урусов обрадовался и сам выбежал распорядиться. Петр усмехнулся. Человек обхаживает его, угодить хочет, а все-таки царю по чести отписать надо. «Что, что он царю примит? Примить прими, да и разум нужен. Воевода в таком месте должен быть тверд и умом, и духом». «Ты моего меда испробуй», — говорил воевода. «Вот мед так мед. Такого у царя не сыщешь. Мне его одна бабка Шельмовка варит. Откушай во здравие». Петр выпил, и нега разлилась по его членам. «Добрый мед». «Да», — вздохнул воевода. «Вот жить бы да радоваться только. А тут одни хлопоты. Сейчас ты ушел, ко мне 2 скоморохов привели. Песни играют самые супротивные, слова говорят такие вздорные, и все с посадскими. Взял бы их на дыбу, а они волчья сыть, Мы, говорит, слуги Степана Тимофеевича. Тьфу! Завтра вешать буду. Он вздохнул и опять начал свои речи. Кругом что море кипит, так и глядит каждый, как заяц к ворам убежать. Придет вор, брони Господи, сейчас надо будет посады выжечь, потому от них вся крамола. Теперь уж и направешь их дьяволов не ставлю. Думаю, пождите, придет еще времечко. Да ты спишь, князь? Ну, Господь с тобой, я пойду. Слышь, ты тоже в поход сбираешься? Беспременно, — ответил Петр через силу. Глаза его уже слипались, и он едва ушел воевода, успел только раздеться и лечь на лавку, как тотчас захрапел богатырским храпом. На другой день он вместе с Борятинским выступил в поход. Князь дал ему целый полк и полсотни казаков. «Много дела будет, — сказал он, — до Симбирска нам по людям идти придется, и торопиться надо. Слышь, им последние часы идут». И правда, всю дорогу им приходилось прокладывать по людям. Со всех сторон к Симбирску двигались толпы возмутившихся крестьян и посадских. Шли чуваши, мордва, татары. Эти скопища загораживали дорогу, иногда решались на нападение, и их то и дело приходилось рассеивать. «А ну, князь, ударим!» — смеясь говорил Борятинский Петру, и они скакали на мятежников с какой-нибудь сотней казаков и разбивали их одним натиском. «Кого поймаешь, вешай!» — отдавал суровый приказ Борятинский казакам, и то там, то сям на деревьях вздергивались глупые ослушники. Войско шло по трупам и меж трупов. Петр смутился. Война ли это? Наконец стали попадаться воровские казаки. С ними стычки были уже опаснее. Скоро добыли языка, и пленный сказал: «Вся наша сила под Симбирском, там и батюшка Степан Тимофеевич». «Значит, Симбирск еще не сдался?» «Завтра возьмем», — хвастливо ответил пленный. «Им там и жевать нечего». «Завтра мы там будем». Волнение охватило всех, начиная с начальников до последнего обозного. «Поспеть бы», — думал каждый, и войско почти бежало, поощряемое князем. Они поспели под Симбирск и успели разбить Разина на голову. Сам он бежал, оставив на произвол судьбы своих приверженцев, и они головами своими расплатились за свое ослушание. Бунт был прекращен с разбитием главных сил. Оставалось водворить порядок и добить остальных воров, рассеянных по взятым городам. Войско Борятинского разделилось. Он предложил князю Петру с полком стрельцов и одной сотней казаков идти на Тамбов, а оттуда вернуться в Саратов, где его будет ждать Борятинский. «Ехать так ехать», — сказал Кряж, когда узнал про решение своего господина. «Будем их ловить, достигать». Князь Петр двинулся. Тяжелой кровавой работы оказалось много. И князь с радостью бы вернулся в Москву, если бы в этой грозной роли палача-укротителя он не видел бы службы царю. В Тамбове он забрал Ивашку Хлопова, тамошнего атамана, и сотню других пьяных казаков. Главная сила разбежалась, и князь послал ловить ее по дорогам, казня в Тамбове ослушников и вводя прежние порядки. Усталый от тягостной работы, поздно вечером сидел он в воеводской избе, когда вошел Кряж и с таинственным видом приблизился к нему. «Государь, — сказал он, — наши тут трех казаков полонили, и с ними девку». «Ну так что ж, — равнодушно ответил Петр, — девку хоть отпустить, а тех в темницу до завтра, да в колодки забить.
«Не то», — ответил Кряж, — «а девка-то?»
Князь невольно вздрогнул и поднял голову.
«Что девка?»
«Девка-то не во гнев твоей милости, та самая полька, что в Витебске-то».
«Анеля?» —
вскрикнул князь, вскакивая. Кряж кивнул. «Она самая!» И прибавил. «Узнала меня, на коленке стала, руки целует, худущая. Веди ее, сюда веди, мигом!»
Кряж бросился к двери, а Петр беспокойно заходил по горнице.
«Анеля!» И вся его юность мелькнула перед ним. Его молодая, горячая, его первая любовь. «Анеля!» С ней вспоминалось все, что есть самого дорогого в жизни. Дверь скрипнула, и Кряж втолкнул в горницу молодую женщину с бледным, исхудавшим лицом. Глава 15. Одна из историй 17 века.
«Анеля, ты ли это?» — воскликнул изумленный Петр, глядя на вошедшую.
Она порывисто рванулась к нему, упала на колени, протянула к нему руки и быстро заговорила.
«Князь, светлость моя, не вели меня казнить, ни в чем не виновна. Ради старого помилуй меня!»
Ее лицо выражало ужас, губы побледнели, глаза расширились. Петр смутился и нагнулся поднять ее с пола.
«Что ты? Оставь! Никто не обидит тебя! Встань!»
Она схватила его руку, прижалась к ней губами и облилась слезами.
«Бог тебя мне послал, пан Иисус, благодарю тебя!»
«Да встань!» — повторил Петр, сильной рукой поднимая ее.
«Лучше сядь тут, да скажи мне, как это ты к ворам попала? Может, голодна? Есть хочешь? Эй, кто там? Кряж!»
Два холопа вбежали на его крик.
«Снеди какой подать сюда, да вина! Скажите Кряжу, пусть фряжского достанет», — сказал князь и снова обратился к смущенной и взволнованной Анеле.
«Сядь, вот так, да успокойся. Ишь, как тебя напугали. Не бойся, ничего не будет с тобою».
Она села и, тяжело вздыхая, вытерла рукавом сорочки заплаканные глаза. Петр смотрел на нее с немой грустью. Что осталось от прежней веселой красавицы? Побледнели и ввалились щеки, поредели пышные волосы, потускнели горячие очи. А давно ли было все это? Кажется, вчера он спас ее и схоронил у жида в хибарке. Кажется, вчера он приходил к ней, и она ласкала его и пела ему свои родные песни. Вот как сейчас он помнит, что с ним сделалось, когда исчезла она. Он даже вздрогнул. Кряж да Тугаев думали, что он с ума сойдет. И все прошло. Да, минуло 10 лет. Срок не маленький. А куда она делась тогда? Что с ней сталось потом?
Слуги внесли вареную курицу с рисом, пироги, лепешки, холодную рыбу и кувшин вина с двумя чарами. Петр очнулся.
«Ну, ешь», — сказал он ласково Анеле.
«Да и выпей малость, а я за твое здравие и много выпью», — прибавил он, шуткую желая рассеять грустное настроение.
Она слабо улыбнулась, придвинула к себе еду и начала жадно есть, изредка отпивая из чарки. Князь пытливо глядел на нее и старался найти в ее чертах что-нибудь прежнее. Вот соболиные брови, и те поредели. Эх, время! Эх, жизнь!
Она поела, вытерла рукавом губы и отодвинула еду. Князь долил вином ее чару
и тихо произнес: «Теперь скажи мне, Анеля, что с тобою тогда сталось? Тогда, помнишь?» Анеля потупилась и вздохнула. Прошло несколько мгновений тяжкого молчания, и она вдруг со стоном воскликнула: «С того часа вся моя жизнь погибла. С того часа только и было, что мука мученическая, сплошное горе. О, зачем ты не взял тогда меня к себе, а поместил у этого Лейзера? Он продал меня. Да». И она, словно припоминая, начала рассказывать: «Ты ушел тогда, чтобы прийти на утро, а в ночь вошли пан Квинто со своим приятелем Довойна и взяли меня. Я билась, кричала. Они связали меня, закрыли рукавом кунтуша рот и вывели. Положили на коня и ускакали, а ему, жиду, я видела, денег дали». «Он тоже скрылся», — сказал Петр. «Известно, он боялся». Анеля продолжала: «Ах, зачем я не убила тогда себя? Зачем не задушилась своими косами? Пан Квинто все время говорил, что любит меня. Я оборонилась от него. Он служил под хоругвью у пана Вишневецкого в гусарах, и мы приехали в Самбор. Там он меня устроил в хате и все ходил ко мне, и взял силою». Она замолчала, тяжело перевела дух и сказала: «Меня все брали силою». Петр замер и слушал, не сводя глаз с ее изменяющегося лица. Оно то краснело, загораясь стыдом, то бледнело, и порою тусклые глаза вдруг вспыхивали. «Они все пошли на казаков, на Хмельницкого. Мы очутились в Сбараже. Потом пан Квинто сказал: „Тебя перевести надо, здесь страшно“. Он снарядил гайдуков и отправил меня в Варшаву. Нас ехало несколько девиц и три женщины. И вдруг на нас напали. Гайдуки убежали. Казаки и татары бросились на нас, вытащили, взвалили на коней и помчали. Я очнулась в землянке. Подле меня был казак. Его звали Ивашка Богучар. Он стал меня ласкать, целовать. Я отбивалась. Потом и он взял меня силою», — окончила она шепотом и опять смолкла. Петр в волнении осушил полную чару вина и стал ходить по горнице. Анеля тихо продолжала свой рассказ. «Казаки бежали. Они, кажется, поссорились с крымцами. Богучар пришел ко мне, плакал и говорил, что меня хочет взять к себе какой-то татарин, и ему Колым дает, а ему меня жалко, но взять он меня не может, потому что в ночь они спешно едут. Я не знала даже, где я. Ну а потом он отдал меня татарину. Тот ему саблю и коня дал. Татарина Есамом звали. Маленький, седой, борода желтая, глаза узенькие и злой-злой. Он не умел говорить со мною, бормочет что-то и смеется. Потом: „Я не понимаю его, боюсь“. Он схватит нагайку и бьет меня. Потом: „И он взял меня силою“. Она говорила теперь, словно вспоминая вслух историю своей жизни, не замечая присутствия Петра, а он то ходил, то вставал, то брался руками за голову. Вдруг они снялись всем табором и пошли. Хозяина своего я и не видела больше. Меня вывели, и я увидела много наших. Нас окружили и погнали, как скотов. Вокруг ехали татары с плетями на маленьких лошадях и все время кричали на нас. Если кто отставал, они того били. Со мной шла женщина с ребеночком, ее звали Едвига Коноплянская, а мальчика Ясий. Он был больной и все плакал. Их взяли под Сборожем. Напали ночью, деревню зажгли и всех взяли, кого не убили. Вот она стала кормить дитя грудью и отстала. Татарин хлопнул нагайкой, да дитя по головке. Он и помер. А Едвига завыла так-то и бросилась на татарина. Тут ее все бить начали. Она упала, ее топтали конями и бросили на дороге. Нас привели в ханскую ставку. Все вокруг нас долго шумели, кричали. Потом взяли меня, Стефу, тоже девушка была шляхетка, и Зосю Бреславскую. Нас привели к хану и отдали ему. Он похлопал нас по щекам и отдал евнухам, а те увели в гарем. Тут нас в гареме все девушки били и щипали. Мы плакали, а они смеялись. Мы стали кричать, прибежали евнухи и начали бить тех длинными бичами. Нас одели в шаровары и кофты, дали нам отдельные горницы. Мне и Зосе вместе одну. Мы жили с ней. Иногда меня или ее звали к хану, и он насильничал. Иногда нас заставляли раздеваться до нога и вели к нему. Он лежал с кем-нибудь из своих наложниц, а мы подавали им еду, кальян, щербет или плясали. Там я по-ихнему выучилась и со всеми сдружилась. Только тоскливо было. Обо мне вспоминала, вырвалась невольно у Петра. Она взглянула на него, и лицо ее вспыхнуло заревом. «Только и думы было», — ответила она и всхлипнула, как ребенок. Потом опять продолжала. «Жила я так день до ночи, словно птица в клетке. Только однажды вдруг кругом крик поднялся. Скочили мы с Зосей, а дело ночью было. Светло у нас, что днем. Глянули, кругом горит, и это от пожара светло. Мы выбежали и заметались, и все выбежали кто в чем. Бегаем, кричим, и евнухи тоже мечутся». Глава 16. Не судил Бог. «Это казаки-разбойники со своим Разиным к нам ворвались», — пояснила Анеля. «Мы кричим, бегаем. Вдруг они как вбегут к нам, в красных жупанах, в крови, с саблями, и ну нас хватать. Меня сам Разин к себе взял, тешился мною, довез до Астрахани, а там, как Астрахань взяли, говорит, уходи. Я убежала, а тут меня опять казаки перехватили, потом в Тамбов завезли. Тут от меня без ума Федор Прыток был. Как вы насели тут, он ухватил меня и ускакал. А тут твои люди нас перехватили». Она окончила свой рассказ и замолчала. Бледный рассвет уже светил в окошко, отчего взволнованные лица Петра и Анели казались бледными, как у мертвецов. «Ну и бедная ж ты, — сказал наконец Петр, — истина горемычная. Что же делать теперь с тобою, и в ум не возьму?» Она положила голову на стол и горько заплакала. «На родину, что ли, в Витебск?» Она подняла голову. «Что мне там? И тогда-то никого не было, а теперь?» «Не бросить же тебя так, — уныло сказал Петр, почесывая затылок. «Успокоиться бы мне, чтобы не мыкаться, чтобы знать, что я за охраною», — тихо проговорила Анеля. Петр встряхнул головою. «Вот, — сказал он, — в монастырь хочешь, а? Я вклад сделаю. Куда ты прикажешь?» Петр оживился. «И разлюбезное дело, — заговорил он, — теперь мне в Саратов нужно. Я тебя с собой возьму, а там и в монастырь устроим. Вот как любо будет!» Анеля улыбнулась сквозь слезы, Петр повеселел. «А теперь спать. Ты тут на лавку ложись, а я уйду». Она встала и порывисто поцеловала его в плечо. Он смутился. «Ну что, чего тут?» И вышел в сени, а оттуда в приказную избу. На одной из лавок, задрав козлиную бороду кверху, спал дьяк, сухой и длинный, как щепа. Петр с улыбкой взглянул на него и лег на другую лавку, но спать уже было некогда. На дворе зашумели, в избу вошел губной староста, как спугнутый заяц соскочил дьяк с лавки, Петр поднялся тоже и заговорил. «Вы, ноне, уж без меня и сыск, и расправы чините. Я в Саратов еду. Воеводой на время пусть Антропов, дворянский сын, будет, и обо всем надо будет в Казань вам отписывать. Войско вам малую часть оставлю». Он вышел на двор. Кряж подал ему умыться и позвал к нему начальников его войска. Петр взял с собой полсотни казаков и часть стрельцов. «А остальные, — сказал он полковнику, — под твоим началом здесь будут, а там после князь Юрий приказ уже пришлет. Ну, сбирайся!» Стрельцы выстроились. Казаки выехали на своих лохматых лошаденках, Петр снарядился в путь и послал кряжа за Анелию. «Прости, — сказал он, — тебе придется уже верхом с нами ехать». Анеля улыбнулась. «С казаками жила, с татарами. Мне ли не сидеть на коне?» Она с женским кокетством собрала юбку, так что она обратилась как бы в шаровары и ловко вскочила на подведенного коня. Они тронулись в путь и без всяких приключений в 3 дня домчались до Саратова. На пути во время привалов Петр звал Анелю к своей трапезе. Кряж устраивал ей с попоны сёдел постель, и Анеля оправлялась под их внимательным уходом. Петр говорил ей о своей жизни. Она слушала его и потихоньку утирала слезы. Князь Борятинский весело встретил Петра и сказал ему: «Кончено! Царь на место Урусова князя Долгорукова прислал. Теперь мы живо весь край замирим». «Вестима», — согласился с ним Петр. «Теперь я вот сдам тебе твоих ратных людей, да назад в Москву поеду». «Али к спеху?» «Что же? Царь на срок послал, да и за домом соскучал больно. Теперь только одно дело сделать».
«Какое?»
«Да вот, сиротинку одну к монастырю пристроить». И Петр рассказал историю Анели.
«Что ж, доброе дело, — сказал князь, — ты это сегодня же и сделать можешь. А и то...»
Женский монастырь был под самым городом. Он был в степи, и, может, поэтому казаки не тронули его, хотя все в городе приписали это чудо заступничеству Божьей Матери. Петр подъехал к монастырю и постучал в калитку. Ему отперла красивая женщина. Он вошел в ворота и хотел назвать себя, но, взглянув на монахиню, вскрикнул: «Анна!» Монахиня наклонила голову. Петр протянул к ней руки, она дотронулась до них холодными пальцами и тотчас отняла их. «Ты здесь? А матушка тебя везде искала?»
«Я нарочно укрылась, — тихо ответила бывшая княгиня Тугаева, — чтобы матушку не терзать. Не сказывай и ты, что видел меня».
Петр был взволнован. Он остановился подле сестры и передал ей, зачем приехал.
«Это от нашей настоятельницы зависит, ее воля. Я скажу, пойдем».
И она повела его длинными переходами к келье игуменьи. Мать Серафима ласково приняла Петра и, выслушав историю Анели, согласилась взять ее к себе.
«Только пусть послушание с первоначала пройдет. Сейчас мы ее в православие обратим, а там и пострижем. Что же, вези ее к нам».
Выйдя от игуменьи, Петр пришел к сестре в келью. Она ласково приняла его. Петр с жалостью смотрел на свою сестру-красавицу и с горечью сказал:
«Эх, загубил тебя этот Павел! Звездой бы ты у нас сияла!»
Анна опустила голову. «Не то, Петр», — ответила она, — «на все Божья воля. Не судил мне Бог много счастья. Не судил Бог». Петр поник головою и под впечатлением этих слов возвращался в Саратов. «Истинно, Господь ведет неисповедимыми путями, и никто, кроме Его, не знает, в счастье ли его горе, в горе ли счастье». Вот он не привел и его, Петра, порадоваться первой любовью и провел его через тяжкие душевные муки. Так-то все. В тот же вечер он отвез Анелю и поручил ее сестре. «Обеим вам не судил Бог земного счастья», — сказал он. Анна обняла свою будущую сестру и тихо сказала ей: «Здесь мир и тишина, нет грубых, нет насильников, и только благодать Господня». «Что же, сказать батюшке с матушкой, где ты?» — спросил Петр. Анна покачала головою. «Не тревожь их, зачем? Им и то горе много, а я тут за них в тишине молельщица. Нет, не говори вовсе». Вытирая слезы, Петр выехал из монастыря. Тяжелые ворота закрылись за ним, и ему показалось, что то крышка гроба, захлопнувшаяся над двумя могилами. Он вернулся, собрался в дальний путь, распростился с князем Юрием и выехал из Саратова. Когда они проехали Надолбы и выехали в чистое поле, князь спросил Кряжа: «Ну что же, узнал дорогу на Берюч?» «Немного узнал. Теперь нам надо все на закат держать. Река Медведица в пути будет, потом Хопер, потом Дон, а за ними и самый Берюч». «Ну-ну, казна есть, кони добрые, сабли при нас», — сказал Петр. «Едем брата Терентия повидать, а там и к дому». «Домой-то давай Бог к зиме быть», — проворчал Кряж. Петр засмеялся. «Возьми то, что уж больше никуда не поедем. Только нам и погулять с тобою. Там-то, я слышал, на Лужке жениться хочешь. Только, значит, теперь тебе и свобода». Глава 17. Два брата. «Ну уж и путь, Господи Боже мой, почитай 1000 верст на конях, почти 2 месяца в пути, и в жар, и в холод, и под дождем, и под градом. Ночевали и в лесу, и в поле, встречали и разбойных людей, и татар, и киргизов, а случалось, на 4 дня пути живой души не встретишь». Кряж ворчал, а Петр только посмеивался над ним. «Вот-вот, — говорил Кряж, — тебе смешки, а коли бы татарва заарканила, не то бы было». «Да ведь ушли?» «Ушли, а тогда бы не натужились. Гляди, царский посол, ему бы до царя ехать, а он во куда». «Ничто, Кряж, пожениться успеешь еще. Я тебе детей крестить сколько хошь буду». Кряж широко улыбался, но продолжал ворчать. Петр смеялся, а на душе его было сумрачно. «Вот тебе воеводство. Такая даль, что чай никто и не знает, есть ли подлинное место такое». Они переправились через Дон вместе с обозом чумаков и только тут впервые увидали людей, знавших город Берюч. «Прямо, все прямо, иди себе на закат, там в степи и будет тот город. Город тоже». Когда Петр стал подъезжать к нему, он ему весь показался таким маленьким, что впору весь зажать в кулак. Был он слажен на манер острожка. Высокие деревянные стены с башенкой над воротами, под ними ров с частоколом, перед рвом небольшой посад, ничем не огороженный. И кругом голая степь, только ковыль колышет своим белым султаном. «Ну, сторона!» — продолжал Кряж. А Петр только вздохнул, и его сердце сжалось от жалости. посаде, оказалось, жили служивые казаки и стрельцы. Иного народа не было и в городе. Был он выстроен более для охраны государства от вторжения киргизов до казаков. «Эй, добрые люди!» — закричал кряж двум казакам, которые, сидя на земле, потрошили убитую дрофу. «Как к воеводе проехать?» «Как?» — сказал один. «Известно, через ворота, а там улочкой и на воеводский двор». Кряж только отмахнулся от такого совета. Они въехали в раскрытые настежь ворота, проехали мимо виселицы, на которой качался какой-то татарин, и увидели широкую коренастую избу. «Надо думать, это и есть воеводская», — сказал кряж, сходя с коня. Петр тоже спешился. Оставив коней кряжу, он вошел в избу, перекрестился и огляделся. Из-за стола испуганно вскочил толстенький человек с чупрыной и толстыми синими губами. «Чего тебе?» — закричал он. «Воеводу! На что тебе?» — закричал он снова. Петр вспыхнул и, ловко ухватив толстяка за чупрыну, встряхнул его и крикнул. «Кажи, где воевода, дурацкая твоя башка, а то сейчас дух из тебя вытрясу. Ты кто?» «Ой-ой-ой!» — захныкал толстяк, сразу падая на колени. «Не погуби, ясновельможный пан, я воеводский писарь, сижу дела вершу, а воевода молится. А где его хоромы? Туточки, по лесенке». Петр отбросил толстяка в угол и пошел по лесенке вверх. Мрачные низкие горницы были ветхи и убоги. Половицы скрипели под ногами, черные балки под потолком подгнили и обнажили взрыхленные прогнившие бока. Петр остановился и стал кашлять, потом закричал. «Терентий, где ты?» «Кто тут?» — послышался суровый голос. «Я, Петр, брат твой». «Брат?» Дверка из соседней горницы распахнулась, и к Петру бросился и обнял его Терентий. Они стали целоваться и плакать. «Брат, брат!» — повторял Терентий. «А я думал, что уже отрешен от мира. Как попал ты сюда?» Петр торопливо отвечал на его вопросы и не сводил с него взгляда. Как изменился он за какие-нибудь полгода! Лицо его почернело, глаза ввалились и горели сдержанным внутренним огнем. Как опальный он отпустил волосы, и они покрывали его лицо, плечи, спутавшись в густую черную гриву, в которой серебряными нитями велась седина. Терентий искренне обрадовался брату и стал хлопотать около него. «Угощение у меня невеликое, — говорил он, — что людишки поймают, да хлебушка, да квас на запивку. Ну, мне и будет. Дьяк-то мой, говорят, пиво варит и медом балуется. Ну, да на то он и дьяк». Петр увидел на столе дрофу, вероятно, ту самую, что потрошили в посаде. «Как живешь, брат?» — с участием спросил его Петр. «Живу ничего, слава Господу. Молюсь, пощусь, о грехах ваших скорблю, с протопопом посланиями меняюсь. Да», — он замотал головою. «Скажи, чтобы жена сюда не ехала, ее здесь смерть ждет. Я и один, а она как знает». «Я, брат», — прибавил он тихо, — «отрешился от мира. Мне тут что монастырь, дела дьяк правит и на». И Петр увидел, что Терентий действительно отрекся от мира. Все дела правил тот толстяк, выходец из Польши, которого встретил Петр. Он и судил, и жалование выдавал, и казнил, и рядные записи вел. Все он, а Терентий только молился. И в городе говорили: «У нас не воевода, а монах». Царский поп при крошечной церкви с ужасом шептал Петру:
Живу и каждый день за свою душу трепещу. Совращает меня, восходи в старую веру. Велит петь по-старому и не служить на пяти просфирах. А я разве могу? Он же мне смертью грозит, беды. Бает сюда протопоп Аввакум будет, тогда и вовсе беда, посохом заколотит.
Петр вздыхал и качал головою. Что сделали с братом? Был он могуч, был он светел умом, а теперь и хил стал, весь сгорбился и умом затемнился словно.
«Брат», — сказал он ему однажды, — «неужели тебе в радость заточение сие? Я у царя силу имею. Скажи слово, что каешься, и тебя мы в Москву вернем».
«Меня к царю?» Глаза Терентия загорелись злым огнем. «К самому Антихристу? Избави, Господи! И не говори мне этого. Здесь, в тишине обретаясь, я скорблю и о нем, и о вас всех. Там распалился бы тигром и разметал бы капище ваши. И не говори мне этого».
Петр поник головою.
Однажды Терентий со светлой улыбкой говорил ему: «Было мне в ночи видение, приходила ко мне Божья страстотерпица, лампада неугасимая, Федосья Прокофьевна. Приходила вся в белом и манила меня за собою вверх, туда», — Терентий показал на небо. «А там ангелов хоры и сам Христос, и так сладкогласно поют, и аромат от них сладкий».
«Ты помнишь ее?» — спросил Петр.
Терентий даже вскочил на ноги. «Ее ли забыть мне?» — вскричал он. «Помню ее светлым видением, когда она знатной боярыней была. Помню, когда она, как некий ангел, чумных подбирала с дороги. Помню поучение ее и последнее прощание. Ох, великомученица!» Он закрыл лицо руками, потом отнял их и продолжал: «Я не хотел ехать, не принявший благословения ее, и сподобился. Я ждал две ночи, ждал в чудовом монастыре, когда ее еретики улещали, да не улестилась она. Ждал на Ямском дворе, когда мучили ее палачи и жгли ее белое тело, власеницу изодранное. Ах, страстотерпица! Я вошел к ней в темницу, а она лежит на рогожах, вся в крови, железами скована, а лик ее светится, яко звезда вечерняя. Ты ли, Терентий? Я, мать моя. И она дала мне лобызать свою руку и говорила мне: не бойся за меня, миленький. Он Христос, голубчик наш, и того более страждал. А я плакал, у ее рогожи валяясь. Ее ли забуду?» По лицу его текли слезы. Он весь преобразился, и Петр невольно проникся умилением и удивлением к этим людям. «Крепка в них правда, — думал он, — а я только за царя держусь». Через две недели он простился с братом. «Прощай уже навеки, — сказал Терентий, — здесь я свой покой приму». «Ну вот, — стараясь казаться веселым, — ответил Петр, — еще свидимся». «Там», — Терентий указал на небо, а потом прибавил: «если покаешься». «Жене-то накажи, чтобы сюда не ехала», — сказал он еще раз. Петр поехал. Отъехав немного, он оглянулся. За посадом на голом месте стоял Терентий, подняв благословляющую руку. Солнце закатывалось и озаряло его багровым светом. «Словно кровью облитый», — подумал Петр и вздрогнул от тяжкого предчувствия. 3 месяца спустя напали на острожек киргизы и всех в нем перерезали. Глава 18. Новое ломит старое. Был ранний утренний час. Боярыня Катерина Ивановна сидела в своем терему за пяльцами и то и дело взглядывала в окно, где окружил крупными хлопьями белый снег, и тяжко вздыхала. Княгиня Дарья Васильевна с усмешкой говорила: «Все своего ждешь, пожди, скоро будет. Теперь и вора казнить успели, недолго и ему приехать. Надо быть, к моему соколу заехал». «Долго уж очень», — вздыхала Катерина. И вдруг в терем ворвалась Лушка и диким голосом закричала: «Приехали!» Катерина вскочила, бросилась к двери, и в ту же минуту ее обняли и подняли сильные руки Петра. «Голубка моя, сокол ясный, тосковала? Дай нагляжусь на тебя. А деточки? Тут они!» «Тьфу!» — не выдержала жена Терентия. «На людях не зазорно!» И она вышла из горницы. Петр и Катерина не знали, как и обласкать друг друга. И к их радости присоединились и дети, а внизу в сенях также миловались Кряж с Лушкою, и Кряж говорил: «Поженимся! Князь обещал и всех детей крестить!» В горницу вошли старики. «Ишь, заспесивился, к старикам и не заглянул, плеткой бы тебя!» — ласково сказал старый князь. Петр повалился им в ноги, а потом встал и начал обниматься с ними. И все дружною семьею сошли в трапезную. Петр жадно ел и пил и озабоченно приговаривал: «К царю бы поспеть!» «Успеешь, соколик, кушай!» — говорили женщины и передавали ему все новости. А их было немало. Милославские совсем в силе упали. Матвеева Артамона Сергеевича в думные бояре произвели. При дворе веселье да игры. Приехал немец Иоганн Готфрид Грегори и во дворце комедии ломает. Царь ему палату выстроил. Таково-то занятно. «Вот и нонче будет. Царь тебя беспременно позовет», — сказала Катерина. «Я с царицею буду». Петр слушал и стыдился рассказывать свои новости. Не хотел омрачать общей радости. Что рассказать ему? Видел он кровь, реками льющуюся, и разбои, и убийства, и мучительные казни. Видел Анну в заточении, Терентия, чуть не безумного, Анелю. Там скорбь безысходная, а тут светлая радость. И он молчал. Царь принял его ласково, а Матвеев расцеловался с ним. «Ведомо, ведомо твое старание», — сказал ему царь. «После я о награде твоей удумаюсь. Теперь иди домой, чай жена заскучала, а в вечеру ко мне приезжай. У нас тут немец кометь с пляскую показывает. Как зовется-то?» «Балет», — сказал Матвеев. «Балет! Вот на балет и приезжай. Прощай, покудова что». И вечером Петр увидел балет. В большой палате были устроены помост для актеров и места. Сбоку в отдельной горенке сидели царица и боярыня, смотря на помост через решетку. Царь сидел на стуле, а в круг его стали бояре и ближе всех Петр с Матвеевым. Вот заиграла музыка и раздвинулся на обе стороны занавес. Петр смутился. «И музыка?» — тихо сказал он. Царь услышал и засмеялся. «Они хоть и немцы, а без музыки слышь, что без ног. Совсем плясать не могут. Ты смотри!» И царь весь отдался зрелищу. Выскочил мужчина, его Орфеем назвали, с цимбалами, и стал так-то ловко ногами выкручивать, что твой скоморох. Потом упал на колени и стал царя славить. После этого действо началось. Играли эсфирь, все как по писанию. Цезарь, Ассуир с длинную черную бородою, и Эдисса, и Мардохей, и Аман.
и все они играют и пляшут, и не знаешь, что чего лучше. Петр смотрел, затаив дыхание, а царь приговаривал: «Чудно, дивно, назидательная история, и зело потешно».
А в это же время в далеком Боровске кончалась Морозова. Ее держали в великом утеснении в земляной яме, над которой бессменно ходил стрелец, разлучая ее со всем миром. Тело ее покрылось язвами, во рту образовалась цинга, с нее сняли оковы, но не облегчили ничем ее участи. В эту ночь она почувствовала близость смерти. «Милый, — сказала она стрельцу, — Господь зовет меня к себе, а у меня зело грязна сорочка моя. Не подобает мне, чтобы тело мое в нечистых одеждах легло в мать сыру землю. Вымой для Господа Бога». И стрелец умилился ее просьбою и вымыл ее сорочку. Она облачилась в нее и тихо скончалась в ночь с 1 на 2 число ноября. Тело ее завернули в рогожу и схоронили рядом с ранее умершей сестрой ее. П.М. Строев, посетивший Боровск в 1820 году, видел на городище у острога камень, которому боровские жители имеют особое почтение и даже кланяются ему до земли. Они рассказывают, что под камнем погребены две княжны, сожженные татарами. Строев же разобрал на камне следующую полуистертую надпись: «Лето, погребены на сём месте сентября в 11-й день боярина князя Петра Семеновича Урусова, жена Евдокия Прокофьевна, до ноября 2-го дня боярина жена Морозова боярыня Феодосия Прокофьевна, а в иноках инока схимница Феодора, от щери окольничего Прокопия Сидоровича Соковнина. А сию цку положили на сестрах своих родных боярин Федор Прокофьевич да окольничий Алексей Прокопьевич Соковнины». Такова была кончина одной из ярких представительниц старого строя. Выступила она на борьбу с новым течением и была сломлена. Наступало новое время. Родился Петр, будущий реформатор, а его предтечею был царь Алексей со своей женою Нарышкиной и боярином Матвеевым. Конец книги.